Глава 30. Крозье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 15 февраля 1848 года. «Джентльмены, настало время обсудить возможные варианты действия на ближайшие месяцы», сказал капитан Крозье. «Мне нужно принять решение». Офицеры и другие специалисты, два гражданских инженера, марсовые старшины и ледовые лоцманы, а также последний оставшийся в живых врач, были созваны на собрание, проводившееся в кают-компании террора. Крозье выбрал террор не для того, чтобы избавить от неудобств капитана Фиджеймса и его офицеров, которые совершили переход за короткий период дневного света и надеялись вернуться обратно до наступления кромешной тьмы, и не для того, чтобы подчеркнуть факт смены флагманского корабля, а просто потому, что на корабле Крозье в лазарете лежало меньше людей. Здесь было проще перевести нескольких больных во временный лазарет в носовой части, чтобы освободить кают-компанию для собрания офицеров. На Эребусе в два раза больше человек свалилось с симптомами цинги, и доктор Гутцер заявил, что нескольких тяжелых больных нельзя трогать. Сейчас 15 мужчин сидели за длинным столом, который в январе был распилен на несколько частей, служивших операционными столами, но теперь снова приведен в прежнее состояние мистером Хани, плотником террора. Мужчины сняли свои шинели, рукавицы, уэльские парики и шарфы у главного трапа, но остались во всех прочих поддевках. В помещении стоял запах влажной шерсти и нечистых тел. В каюте было холодно, и сквозь престонские иллюминаторы над головой не проникал свет, поскольку на палубе по-прежнему лежал трехфутовый слой снега. Висевшие на переборках масляные лампы исправно мерцали, но едва рассеивали мрак. Собрание за столом походило на военный совет, проводившийся сэром Джоном Франклином на Эребусе 18 месяцев назад. Только теперь место во главе стола занимал Фрэнсис Крозье. Слева от Крозье расположились 6 офицеров и мичманов, которых он попросил присутствовать. Рядом с ним сидел его старший помощник, первый лейтенант Эдвард Литтл, потом второй лейтенант Джордж Ходжсон и третий лейтенант Джон Ирвинг. Далее следовал гражданский инженер Джеймс Томпсон, получивший в экспедиции звание мичмана, но сейчас выглядевший еще более худым, бледным и изнуренным, чем обычно. Слева от Томпсона размещались ледовый лоцман Томас Бленки, в последние дни научившийся ходить на своей деревянной ноге, и фор-марсовый старшина Гарри Пеглер, единственный унтер-офицер, приглашенный Крозье. На другом конце длинного стола сидел капитан Фиджеймс, почти такой же худой и изможденный, как инженер террора. Крозье знал, что Фиджеймс уже несколько недель не давал себе труда бриться и отпустил рыжеватую бороду, как ни странно, тронутую сединой, но сегодня совершил над собой усилие. Или приказал мистеру Хору, своему вестовому, побрить его. Без бороды лицо его стало казаться еще более худым и бледным, и сейчас оно было покрыто бесчисленными крохотными порезами и царапинами. Несмотря на множество свитеров и фуфаек, надетых на Фиджеймсе, было заметно, что за последнее время он здорово отощал. Слева от капитана Фиджеймса, по другую сторону длинного стола, разместились 7 офицеров Эребуса. Рядом с ним сидел единственный, помимо него, военно-морской офицер, оставшийся на корабле после гибели сэра Джона, первого лейтенанта Гора и лейтенанта Джеймса Фейрхельма, убитых обитающим во льдах зверем. Лейтенант Г.Т.Д. Левиконт, чей золотой зуб поблескивал, когда он изредка улыбался. За Левиконтом сидел Чарльз Фредерик Дево, который принял должность старшего помощника после смерти Роберта Орма Сержанта, убитого зверем во время работ по восстановлению ледяных пирамид в декабре. За Дево сидел единственный оставшийся в живых врач, доктор Гарри Д.С. Гутцер. Хотя формально теперь он являлся главным врачом экспедиции и подчинялся непосредственно Крозье, оба командира и сам Гутцер сочли, что ему подобает занять место среди бывших товарищей по службе на Эребусе. Слева от Гутцера располагался ледовый лоцман Джеймс Рейд, а за ним единственный присутствующий на собрании унтер-офицер Сербуса, фор-марсовый старшина Роберт Синклер. Ближе к другому концу стола сидели инженер Эрбуса Джон Грегори, выглядевший гораздо лучше своего коллеги с террора, и сержант Тозер, который лишился расположения обоих капитанов после карнавальной ночи, когда его подчиненные открыли огонь по спасшимся из огня людям, но по-прежнему возглавлял свой сильно поредевший отряд красномундирников и присутствовал здесь в качестве представителя морских пехотинцев. Поскольку вестовые обоих капитанов лежали в лазарете с симптомами цинги, чай с источенными долгоносиком галетами подали собравшимся мистер Гибсон с террора и мистер Бриджен с Эрбуса. «Давайте обсудим все по порядку», — сказал Крози. «Первое. Можем ли мы остаться на кораблях до предполагаемого летнего таяния льдов? И данный вопрос необходимо подразумевает еще один. Смогут ли корабли плыть под парусами в июле или августе, если лед растает? Капитан Фиджеймс?» Голос Фиджеймса, некогда звонкий и уверенный, теперь звучал еле слышно. Мужчины по обеим сторонам стола подались к нему, чтобы разобрать слова. «Я не думаю, что Эребус продержится до лета, и по моему мнению, которое разделяют мистер Уикс и мистер Уотсон, мои плотники, а также мистер Браун, мой боцман-мат, мистер Риджин, мой рулевой, и присутствующие здесь лейтенант Левиконт и старший помощник Дева, корабль затонет, когда лед растает». В холодной, сумрачной кают-компании, казалось, стало еще холоднее и сумрачнее. С полминуты все молчали. «За две зимы, под давлением льда, всю паклю выжило из щелей между досками обшивки», продолжал Фиджеймс с тихим хриплым голосом. «Гребной вал погнут и не подлежит починке. Как все вы знаете, по замыслу конструкторов, он должен втягиваться в железную камеру до самой средней палубы во избежание повреждений, но сейчас его не поднять выше днища, и у нас нет запасных валов. Сам винт раздавлен льдом, как и руль. Конечно, мы можем соорудить другой руль, но лед проломил днище судна по всей длине киля. Мы потеряли почти половину железной обшивки в носовой части и по бортам. И что самое скверное, — сказал далее Фиджеймс, — корабль сжал льдом с такой силой, что добавленные для укрепления корпуса железные поперечные балки и чугунные подкосы либо полопались, либо пробили обшивку в дюжине мест. Даже если мы заделаем все пробоины, если умудримся решить проблему с протекающей камерой гребного вала, и корабль сможет держаться на плаву, у него не будет внутренних конструкций ледовой защиты. Вдобавок, пущенные по бортам судна продольные деревянные брусья, которые с успехом препятствовали льду подняться выше планшеря, сейчас, когда корабль стоит с сильным наклоном на корму, подвергаются давлению наступающего льда, вследствие чего обшивка корпуса вдоль них растрескалась. Казалось, Фиджеймс только сейчас заметил, что всецело завладел вниманием аудитории. Он отвел в сторону, а потом опустил рассеянный взгляд, словно в смущении. Снова подняв глаза через несколько секунд, он заговорил почти извиняющимся тоном. «Что самое плохое, под давлением льда, ахтерштевень, и доски обшивки сильно прогнулись внутрь, и весь корпус Эрбуса значительно деформировался. Сейчас верхняя палуба вспучивается, доски палубного настила удерживаются на месте единственно весом снега, и никто из нас не верит, что мощности наших помповых насосов хватит для откачивания воды из многочисленных течей, если корабль снова поплывет. Я предоставлю мистеру Грегори доложить о состоянии парового котла, двигателя и запасов угля». Взоры всех присутствующих обратились к Джону Грегори. Инженер прочистил горло и облизал потрескавшиеся кровоточащие губы. «Паровая установка на Эребусе вышла из строя», — сказал он. «Чтобы поставить на место погнутый и застрявший в камере на уровне днища гребной вал, нам понадобились бы бристольские сухие доки. К тому же оставшегося у нас угля не хватит и на день плавания под паром. К концу апреля у нас не останется угля на обогрев корабля, даже если подавать горячую воду всего по 45 минут в день и только в отдельные части жилой палубы». «Мистер Томпсон», — сказал Крози, каково положение террора в данном отношении. Несколько долгих мгновений ходячий скелет смотрел на своего капитана, а потом заговорил неожиданно звучным голосом.